Радиошоу «Кухня».
Просто о сложном.
Всем здрасте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
У меня есть для вас новость.
Какая? Номер 8-800-333-3333.
Этот номер, по которому надо позвонить и сказать, что компания КМЧ не выполняет своих обещаний.
КМЧ, дорогие друзья, это один из официальных дилеров.
Opel и Chevrolet.
Нет, вот смотрите, сколько значков там.
Seat.
Seat, и Citroёn, и Honda, и Чанс какой-то.
ЗАЗ, Запорожец.
ЗАЗ даже. Вот я думаю, что их нужно оставить только дилерами ЗАЗ. А Opel отобрать у них Chevrolet, Шкоды, все нормальные машины у них отобрать.
Volkswagen.
Оставить только китайцев и Дэу.
Ну, Дэу еще
и, можно. И ЗАЗ оставить им обязательно.
Да, да.
Потому что уже с 19 мая они, так сказать, обманывали Андрея.
И история следующая. Ладно, с 19 мая. Там еще вроде как мы ждали подтверждения страховой, потом ждали, когда придут детали. Но где-то в районе начала июля...
Остановись. Нужно, значит, чтобы это самое, чтобы... Неправильную музыку мы выбрали. Нужно что-то подраматичнее для этой истории, чтобы подходило, чтобы, так сказать, задор был.
Пойдет.
Давай.
Так вот, где-то с середины июня, если быть точным, мне начали врать.
Нет, во-первых, 19 мая у тебя все-таки машину взяли в ремонт.
Типа взяли в ремонт. Я спросил, какие даты, какие прогнозы. Он мне сказал, долго, наверное, месяц где-то.
Да.
С 19 мая, да? Вот, я говорю, ладно, хорошо. Тогда через 2 недели я вам звоню, спрашиваю, что ответила страховая и какие прогнозы по деталям. Он сказал, да, хорошо, не вопрос, я позвонил через 2 недели, там в итоге, точнее, через 3 я только позвонил, потом мне пришлось самому разруливать ситуацию с одобрением сметы, да ладно, это тоже ерунда еще. Вроде как начали они, заказали детали, потом начали вроде как, детали уже пришли, мне сказали, все, мы берем вашу машину в ремонт, детали пришли, это было в середине июня. В начале июля я позвонил, спросил, как там ремонт, скоро ли можно забирать, мне сказали... знаете, даже не знаем, как он ответит на ваш вопрос, даже не знаем, что вам сказать.
И тут, в голову менеджера приходит замечательная идея. Сказать, что кузовной цех переезжает.
Так точно. Кузовной цех переезжает. Начальство приказало, мы ни при чем.
В Узбекистан.
Поэтому мы не можем сейчас чинить машины, и мы временно не чиним их, и где-то вот только через неделю мы начнем. Я звоню через неделю, они говорят, мы еще не переехали, совсем скоро мы переедем и начнем все-таки чинить. Потом я позвонил еще через некоторое время, я ездил в Казань, потом, помнишь, туда-сюда.
Да.
Позвонил, спрашиваю, как там машина? Они говорят, все нормально, мы взяли ее в ремонт, мы над ней активно работаем сейчас, так что где-то, может быть, через еще там неделю все будет в порядке. Я позвонил еще через неделю, мне сказали то же самое. Все нормально, машина в ремонте, до конца июля вы точно ее получите.
Угу.
Вчера я позвонил. Вчера 28 июля, да, до конца июля 3 дня остается. И я звоню, чтобы узнать, в какой день мне ехать, как мне планировать.
Стал
потому что
плакать.
Мне же пообещали. Вот, позвоню.
Заплакал в телефон.
Менеджер.
Ты.
Нет, я не заплакал. Я позвонил, спрашиваю. Менеджер практически заплакал. Потому что он уже не знал, что сказать. Он уже понимает, что все его отмазки, все его вранье уже, совсем никак не клеится.
Угу.
Он нарушил несколько обещаний, которые мне давал уже по датам, по времени. И поэтому он сказал, я даже не знаю, как вам сказать. Наверное, скажу просто честно, как есть. Я рад, что мне наконец-то сказали честно, как есть. Хотя и тут я не могу быть до конца уверенным. На самом деле, кузовного цеха в КМЧ Химки уже не существует. На его месте открыли салон, поэтому куча машин стоит, они ничего не могут сделать. И эту ситуацию, походу, даже начальство не очень спешит разруливать. Все, что он мне сказал, это то, что машина моя на эвакуаторе сегодня, в пятницу, направится в какой-то там дружественный сервис, в котором будет ремонтироваться, они уже сами будут разбираться.
Хороший счет будет ремонтировать.
Хороший дружественный сервис. Они даже, наверное, детали не будут покупать. Они так их скотчем склеят, распрямят молоточком.
Они тебе все поклюют, не переживай, да?
Да.
Там 3 кило, там 5 кило штукатурка. Щекотурка.
Друзья мои, такая вот грустная история.
Ой, я не могу. Действительно грустная история. Это вот показывает то, как у нас работает рынок страхования. Давай назовем страховую компанию.
МСК.
московская страховая компания.
А, так точно.
Да.
Значит, крупная, кстати, серьезная компания.
Дружественная, надо сказать, правительство Москвы компания.
Ну, так.
Значит, и тут появляется некий официальный дилер КМЧ, дилер «Шевроле» и GM,
тоже,
General
тоже,
Motors.
Видите, смотрите, сколько у них представительств в разных регионах.
Да,
видишь, посмотри, сколько
бурная деятельность, даже в Череповце.
Уфа, Ижевск, Вологда, Череповец, Москва, Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону, Краснодар,
да
Астрахань, Волгоград, Саратов.
Какие молодцы. Так что, дорогие друзья, никогда не сдавайтесь чиниться в КМЧ.
Да.
Это прямая антиреклама, мы считаем, что имеем право, потому что так обманывают людей.
Ну, я долго терпел, правда.
Да, это нельзя. И мы еще напишем письмо, отошлем его Владимиру Владимировичу Путину, как сегодня принято и модно.
А ну потому что никто иначе больше не поможет.
Да, или Дмитрий Анатольевич Медведев.
Ну, в Твиттере напишет, конечно, лохи.
Да, мы напишем письмо в представительство General Motors в России обязательно. Напишем письмо в страховую компанию с жалобой на сервис. И, собственно, копию также директору вот этого вот несчастного сервиса, который упразднил кузовной цех и кинул людей. Я считаю, что нужно
поступить
так. Ни
одного меня, а, ну, то есть они даже не удосужились как-то решить этот вопрос, и все машины стоят полтора месяца просто без ремонта, просто вот в чехлах где-то.
Ну, в каких чехлах? Ты что, не видел, как они стоят на стоянках, эти машины?
Просто
под открытым небом
стоят
и все, да, вот такие разобранные, разбитые все, убитые напрочь, да. Так что будем надеяться, что все-таки что дружественный сервис вылечит твоя машина.
Ну, потому что хотя бы что-то будут они делать, мы будем надеяться.
Хотя, но если вот там речь идет о безнале, то, конечно, а что, вряд ли будет рад.
Зачем ему это надо?
Да у него счета нет. Не сможет денег получить.
Ну, почему? У него карточка какая-то сбербанковская-то есть, наверное.
А, перечислите мне на Яндекс деньги.
Да.
Так что, дорогие друзья, вот так вот у нас пока что работает сервис в нашей стране. Человек купил себе автокаско за, надо сказать, бешеные деньги.
86 тысяч рублей.
86 тысяч рублей за такую маленькую-маленькую машинку.
Да.
За эти 86 тысяч рублей можно было два раза отремонтировать такую аварию.
Да.
За свой счет.
Наверное.
Ах, ну, будем надеяться, пожелаем тебе все-таки успехов, получить хотя бы к следующей весне, к дачному сезону следующую машину твою.
Это, да,
я думаю, что нужно заявить
взгляд
еще в МВД, значит, по статье мошенничества. И, значит, сказать, что у меня машину не отдают. Значит, забрали ее в ремонт 2 месяца назад, больше 2 месяцев назад. И все, и не отдают мне
машину.
А сейчас
сказали, что куда-то отвезли по какому-то адресу.
Да, проверьте, пожалуйста, то объявили машину в угон, в конце концов, не знаю. Пусть побегают ребята. Ну ладно, мы же не мстительные. Нам же нужно машину получить. Я тебе расскажу другую историю, которая была со мной вчера. Мы вчера с женой сидели на терраске, наслаждались дождем и свежей погодой. Сижу я такой, думаю о том, как же живется вообще вот, а в сути, так сказать, мироздание, как всегда, у меня мысли глубоко уходят. Тут, значит, смотрю боковым зрением, что рядом со мной, там же, где я, сидит лягушонок, маленький такой.
И думает о сути мироздания.
И думает о сути мироздания так же глубоко, как и я. Вот. Ну, при этом мимо прополз еще паучок. Такой, знаешь, маленькая тушка и длинные ноги такие.
Смешные такие.
Их там у меня много. Вот, я их не убиваю, я говорю, иди отсюда, иди. А он на меня такой, да-да-да-да-да-да. Пытался меня залезть, сказал, что не следует этого делать, он ушел на другую сторону. Вот, и сидел лягушонок, мы с ним вместе размышляли о сути мироздания, потом он ускакал. Угу. Вот.
По делам. За паучком, наверное.
Наверное. Или, может, еще за какой-нибудь мошкой. Или я говорю, давай отсюда иду, и пока кот не пришел, потому что он съест тебя, не подавится. Вот. Так что у меня совсем другие ощущения.
Но это было после того, как я себе позвонил и пожаловался на жизнь.
Да.
Ты мог бы и пожалеть меня, между прочим.
А я тебя жалею, бедненький, несчастненький.
Спасибо.
Я тебя погладжу по спине.
Ой, спасибо. Вот. Прям
все,
полегчало.
Все будет хорошо.
Но тему-то я придумал вчера. Сейчас бы я на другую тему, конечно, поговорил. Тема вчерашняя, не свежая уже. Почему мы все еще верим, называется. Наша вера – безумие для мира.
Слушай, баянистая это какая
ну,
тема.
Ну, а что делать? Что делать? Надо как-то все-таки иногда старые песни тоже играть.
Так,
все новое.
Хорошо, ладно.
Наша вера – безумие для мира, и все вокруг пытается убедить нас в этом. Успех нечестных и жестоких людей. Например, КМЧ-химки. Внешняя логичность и удобность других религий каких-то. Казалось бы, такая.
Удобность других религий. Это каких?
Ну, этот буддизм там, например,
я бы сейчас
с удовольствием реинкарнация.
Выпил стакан бы холодного квасу, а ты?
Пожалуй.
Да.
А, неудачи и провалы наших собственных надежд. Понимаешь, да?
Да,
как
да,
в воду
да.
глядел. Все это ударяет по нашей вере. Почему мы продолжаем верить? Что дает нам сил продолжать исповедовать христианство?
То есть я представляю, что после вчерашнего разговора с автосервисом ты поднял кулаки к ним и сказал: «За что, Господи?»
Нет.
За что
я, просто, я просто захотел
что
купить водки.
Но удержался. Позвонил мне, правильно сделал. Но я тебя удержал.
Спросил, можно купить водки?
Сказал, нет, не сметь.
Ой, нет, конечно, я... Ну, было желание мимолетное, но я подумал, да все русские так решают проблемы, это же не вы.
Ладно, давай вспомним вчерашний день. А почему эта тема вернулась? Ты мне дал даже какое-то обоснование, правда, я не помню. Почему ты решил, что еще раз нужно вот
я
в таком
просто...
аспекте на эту тему поговорить?
А мы просто, когда с тобой, помнишь, поговорили с Леной Анисеевой?
Так.
Вот она поделилась своим, что называется, у нас свидетельством.
Да.
То есть о том, как, что в ее жизни было и что привело ее в итоге к Богу.
Да.
Вот. И для меня очень часто, когда я слышу подобные свидетельства, они меня укрепляют. Угу. Потому что я понимаю, что все это не голая догматика, не голая теория, что жизни людей реально меняются. А что может быть, по-моему, убедительнее, чем изменение, во-первых, прежде всего, твоей жизни, когда ты чувствуешь, что Бог в твоей жизни что-то делает, это изменение жизни других людей. Это самое убедительное.
Угу.
Все, я сказал.
То есть ты хочешь сказать, что важно в вере не то, во что мы верим, а то, что другие верят и что это делает в их жизни. То есть
это...
чужой опыт является основанием твоей веры. Ха-ха.
Ну, не основанием, но он помогает очень.
Чем он тебе помогает?
А вот ты слышишь об этом обо всем и понимаешь, что ты не один такой. Понимаешь, что у кого-то схожие были ситуации, и кто-то нашел Бога тоже и тоже верит в него. То есть ты не один такой дурак. А все вокруг не верят, а ты что-то выдумал себе какого-то Бога и веришь в него, а все вокруг не верят. Все-таки есть еще люди, которые тоже верят в Бога и исповедуют его, как ты.
Ну, ободрять друг друга, конечно же, надо. Ты, я надеюсь, ты об этом говоришь. Да?
Да.
То есть чужой опыт, он служит для тебя ободрением того, в том, значит, что ты верь, не ослабевай в своей вере. И у тебя тоже будут происходить такие вот чудеса, как у этого человека. Так я понимаю, правильно? Ага, значит, ну, тут уж мы говорим тогда о чужом опыте. А как известно, чужой опыт, он как
потемки.
Он потемки, да, там никогда не знаешь, какие там скелеты скрываются и где. И что у одного человека получается одно основание для веры, да, там он верит, потому что он пережил в своей жизни там то-то. А другой человек верит совершенно в другого Бога, и тоже на том же основании, что он что-то от этой веры получает. И что-то в его жизни произошло, потому что он верит там, не знаю, там, как вот мы недавно наблюдали картинку, пастафарианство.
Что?
Пастафарианство.
В пасту, что ли, человек верит?
Да. То есть человек верит в макаронного монстра, который летает по небу. Вот, поэтому он должен ходить в дуршлаке на голове все время. Поэтому он пришел, значит, в полицейский участок фотографироваться там на автомобильные права, пришел в дуршлаке. Ему говорят: мужчина, вы в дуршлаке не можете сфотографироваться на права. Так нельзя делать. Он говорит, почему? А потому что головной убор не предусмотрен. А почему не предусмотрен? А, говорит, предусмотрен только в одном случае, если религия, мол. Значит, не разрешает ходить без головного убора.
А он говорит, мне религия не разрешает.
Мне не религия не разрешает, у меня пастафарианство. Значит, у меня макаронный этот демон, который летает там где-то. Я от него должен защищаться с помощью вот этой каски.
Ну, его, короче, засадили.
Его нет, его никуда не сажали. В итоге он все-таки ему удалось доказать свою правоту.
Ну, в нашей стране он бы давно в Кащенко уже.
И он сфотографировался на права в дуршлаке. Я видел сам эту фотографию. Да, то есть, если получается для кого-то, значит, паста-монстр помогает жизни, значит, это должно ободрить других пастафарианцев, значит, в истинности и правдивости их веры.
Но я все время поедаю Бога пастафарианца.
Нет, ты поедаешь жертвы, ты приносишь жертву в виде пасты.
Когда я ем
макароны,
я приношу жертву.
Да, правильно.
Иду на жертвенные макароны.
Вот, понимаешь, вот он в чем суть. Обалдеть. Ну, вот, так вот, вопрос, который я тебе поднимаю, да, является ли чужой опыт критерием, и вообще опыт критерием истинности чего-либо?
Да, с другой стороны, человек может сказать, что я там употреблял наркотики, у меня было все плохо, но потом я пришел в центр санитологии.
Да, и мне...
Мне помогло реально,
и
меня жизнь
мне пришло откровение, да, что в центре санитологии я стал...
Да, генетика души, там стал проходить какие-то курсы, там, то да, и все, да, я больше не употребляю наркотики, и у меня жизнь изменилась, я успешно работаю, у меня все хорошо.
То есть, значит ли это, что если помогает, значит, это правда?
Значит, это правда, да. Это... То же самое может человек сказать, что я там употреблял наркотики, потом пришел в христианский рэп-центр, и это мне помогло. Но это же не значит,
не,
что
погоди.
Это равный опыт.
Ты, ты слишком рано соглашаешься с моей точки зрения, так нельзя. То есть ты все-таки признаешь ценность чужого опыта в ободрении в твоей вере.
Я признаю.
Что, у тебя своего опыта не хватает?
Я признаю ценность чужого опыта.
А своего опыта тебе не хватает?
Видимо, да.
Ого.
Наверное, своего не хватает. И, или же я слишком не чуток в этом плане.
Угу.
И просто когда я слышу, что у людей такие крутые вещи в жизни происходят,
чудеса,
да, а у меня такого ничего вроде как будто и не происходит. Может, я говорю, я слишком не чуток, может, я этого не замечаю, а может быть, действительно, мне своего не хватает, поэтому мне постоянно хочется слышать какие-то вот свидетельства такие, которые меня поддержат.
Ну, ты не одинок в этом смысле. В принципе, это нормально, как бы, ну, да. Но все-таки опыт, штука настолько разносторонняя и многогранная, да, что у одного опыт такой, у другого опыт совершенно другой. Причем эти двое могут быть совершенно абсолютно в одной общине. Ну, к примеру, я тебе расскажу, да. Значит, есть два человека. Обоих знаю. Один из них, как считает, из-за того, что он верующий, значит, он стал мультимиллионером, да? А другой, значит, в своей вере встречается с огромными финансовыми трудностями и мультимиллионы должен. Знаешь, разница, да? И тот, и другой люди верующие. И у них абсолютно у всех разный опыт. Что это значит? Значит ли это, что один из них верит неправильно? Или оба они верят правильно, но опыт, вот, ну, тогда опыт совершенно противоречит одному и другому, потому что не тот, ну, тот, кто должен мультимиллиона, хочет судьбы того, кто мультимиллионер, а мультимиллионер совсем не видит никакого ободрения в опыте этого, значит, того, кто должен.
Получается, что так. И даже можно подогнать разные богословия под эти два опыта.
Конечно.
Под одного сказать, что он верит правильно, поэтому Бог его благословляет, а под другого сказать, что это долина испытаний, или это, значит, специально, чтобы он не чувствовал себя на земле комфорт, как дома, поэтому...
Да, то есть один может справиться с искушением богатством, другой не может справиться с искушением богатством. И понимаешь, да, догматику всегда можно подрулить.
Да, под опыт.
Под опыт, да, то есть, но тогда мы ставим на очень скользкий путь вот этого самого опыта.
То есть, если мы строим на чужих свидетельствах, то это скользкий путь, потому что...
Да не, даже не на чужих, друг мой, даже на своих собственных. Мы-то что? Мы-то часто считаем, что наш опыт – это действительно критерий истинности, но является ли опыт критерием истинности? Это большой вопрос, даже чисто теоретически. Ну, например, такой самый простой случай, значит, самый простой пример, да? Человек смотрит и видит, что все горизонт плоский.
Угу.
Вот, а ему тут говорят, что Земля круглая.
Не круглая, а шарообразная.
Ха-ха-ха-ха.
Как я тебя уныл-то вообще, да?
Да, вообще, я теперь размазан, просто вкатан в асфальт. Я теперь вообще, все мое мировоззрение пошатнулось, так, заколебалось, как это, как желе. Того и гляди рухнет. Ну так вот, смотрит, значит, видит, что все плоское кругом. Да? А ему говорят, а знаешь ли, друг мой, что жизнь шарообразная? Потому что все кругом шарообразное. Солнце шарообразное, Земля шарообразная, Вселенная шарообразная.
И мы все, по сути, шарообразные.
Да? Ну, хорошо.
Катаемся по Земле.
Не, знаете, мой опыт подсказывает мне, что вот я же вижу своими глазами собственными, да, что мне тут говорить, какую-то непонятную теорию глупую, да, и к тому же, даже если действительно Земля шарообразная, мне от этого ни горячо, ни холодно. А то, что я вижу, для меня это реальная жизнь, это реальный опыт.
Угу. Потому вот. Что для меня все Земля плоская, а Луна в виде краюшки хлеба, на
да,
самом деле, потому что я так вижу.
Если есть, или там, что такое Солнце, да, между небом и землей поросенок бился и нечаянно хвостом к небу прицепился.
Это что за психоделические стихи опять?
Это, друг мой, цитата из мультика «Жихарка», ты должен помнить. Там частушку такую «Воробей» пел. То есть опыт, является ли опыт... Зачем там мы учимся в школе, да, если получаем теоретические знания, если...
Я думаю, Жихар, ты сейчас все это говоришь, а я думаю, а я не заяц, и не заяц. Ой, посмотрите мультик Жихар, это вообще шикарно.
Так о чем мы говорили?
Да, извини, ты про школу.
А, вот, говорю, доченька, учи таблицу умножения. Завтра тебя буду спрашивать таблицу умножения на 4. Да? А ей надоело это учить. Она говорит, слушай, а зачем мне это надо вообще? Я говорю, ну, хотя бы, чтобы посчитать, сколько у тебя рублей, если у тебя есть энное количество долларов. Например, или наоборот.
Отлично, да.
Вот. А зачем действительно так вот таблицу умножения? Когда...
Зачем? Тогда таблицу умножения на 27 надо сейчас учить.
Когда есть калькулятор.
Да.
Да? Может, зачем? Вот опыт подсказывает, что это совершенно ненужное занятие.
То есть, нет, ну, мне помогает.
Что,
5? В жизни таблица умножения я пользуюсь лично. Можешь ей передать, что вот Андрей...
Какой таблицей умножения ты пользуешься? На 4, на 7, на 8, на 9?
Нет, ну, я всей пользуюсь периодически.
А что ты последний раз перемножал?
Ой, ну, я не могу сказать тебе так вот.
Ну, просто идешь по улице и повторяешь таблицу умножения.
Нет.
4, 4, 20.
Ну, когда я считаю, 4, что это 5, деньги, 5, цены какие-то, или... Просто что-то считаю, я периодически вспоминаю, что там... Сколько 5 и 7? А, вот это вот столько-то.
5 и 7, 48 сколько?
Что? 35.
Да ты что?
Да.
Ну ладно, пусть будет 35. А, так вот, оказывается, что...
7 и 9.
Чего?
7 и 9 сколько?
63.
Ну вот.
Не знаю, там, ну что, 65?
63, правильно.
Нет, слушай, не надо опускаться до такого низа. Так вот, ты же ведь не только на опыт на свой полагаешься в жизни, да? То есть ты даже так, скажем, для тебя свой собственный и чужой опыт – это штука сугубо вторичная, потому что тебе опыт подсказывает, что в нашей стране все нормально. Ты выходишь на улицу, ты идешь спокойно, светит солнышко. Но ты же ищешь каких-то знаний, которые тебе говорят о том, что не все нормально.
Да?
Да.
Что нет, ты знаешь,
ты узнаешь,
я
что...
Я сдаю машину в ремонт.
Ты знаешь, что какой-то теплоход в Болгарии утонул, да, и куча людей погибло, или что...
То есть это не мой личный опыт,
что,
но я узнал.
Что в Норвегии, значит, человек расстрелял там 70 подростков.
76.
Да? Откуда ты знаешь, что это правда? Ты это видел?
Нет.
Ты испытал на собственном опыте?
Слава богу, нет.
Нет, не испытал на собственном. То есть ты не видел ни как идет под воду теплоход, ни как человек с автоматом расстреливает людей.
Нет, не видел.
Ты ничего этого не видел. Значит...
Значит, получается, для меня не было этого?
Значит ли это, что это событие не имеет для тебя значения? Потому что ты его не видел, на собственном опыте не пережил.
Не значит, потому что я услышал об этом.
Да, ты услышал, поверил и, в общем, это на тебя повлияло, ты испытал ощущения там смешанные, да, шока, я не знаю, там, скорби, что там ты еще испытал.
Ну, что-то вроде того, да.
Вот. То есть опыт, он на самом-то деле, получается, вторичен, и чужой опыт в том числе, потому что опыт – это сугубо субъективная категория. Да?
Ну, то тогда, есть... а на что же тогда опираться? Почему же тогда? Что нам помогает тогда верить, если не собственный опыт, например, когда мы оглядываемся на свою жизнь и понимаем, что вот...
На мой взгляд, друг мой, опыт очень ненадежный союзник в жизни, и в вере тем более. Потому что если посмотреть на то, что говорит опыт людей, то можно зайти очень далеко. Потому что очень много людей, которые, опыт которых говорит, что там значит, в какой-нибудь церкви, в их церкви бриллианты с неба сыпятся.
Угу. Да, с неба, с потолка.
Ну, с неба, потому с потолка что... или откуда-нибудь еще. Ну, откуда они там сыпятся, не знаю, материализуются. Из ниоткуда появляются вдруг там бриллианты, например.
Угу.
Или алмазы, кто их там как называет. Да? Вот это вот опыт, так сказать, и люди, значит, чувствуют себя крепче в вере, потому что вот есть вот этот опыт,
бриллиант.
Появляется опыт и вот этот бриллиант, да? Но потом они узнают, что это стекляшка, подброшенная кем-то.
Допустим.
И что будет с их верой тогда?
Бабах.
Бабах, да, что все это
нас
не было, значит, не обманули. Значит,
так
это
же,
не
как моя вера в КМЧ Химки, например.
Да. Ну, КМЧ Химки все ерунда, потому что это всего лишь машина, а тут, понимаешь, твоя жизнь и твоя душа. Вот и человек на основании вот этого опыта может просто разочароваться во всем и ожесточиться. Опыт абсолютно ненадежный критерий, ненадежный твой союзник, потому что опыт может тебя обмануть. Опыт, он хорош как не то что как подтверждение, даже как следствие чего-то. но он не должен быть первичным, да? И порой, часто в жизни мы наблюдаем, когда опыт говорит одно, а вера говорит другое, да? И тем не менее, вопреки опыту необходимо верить. Это называется верить вопреки очевидности, в этом суть всей веры.
Ну, вот оно как. Тогда как же верить?
Как верить? Поэтому мы должны понять, да, на чем основана вера, куда она ведет и что она вообще такое, да, и зачем вдруг нужно держаться некой такой вот системы ценностей, системы убеждений, да, доктрин и принципов веры, да, вопреки тому, что может говорить опыт. Потому что вера говорит тебе, что ты дитё Божье. Дитя Божье. А опыт говорит, что ты последний лузер, неудачник.
Ну да. Да, это действительно так. Ну, ты знаешь, ты меня прям с понталыку сбил, потому что...
Почему?
Есть даже, вот, например, специальные сайты, например, ураисусу.народ.ру. «Христиане свидетельствуют», называется сайт. Тут написано: «Дорогой человек, ты можешь быть верующим, а можешь быть неверующим, но факт остается фактом. Бог изменяет жизни, изменяет судьбы, делает кривые пути прямыми и измученных отпускает на свободу. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола, и эти свидетельства, представленные на этом сайте, прямое тому подтверждение. Я уверен, что каждый, чье свидетельство вы прочитаете, может воскликнуть «Ура Иисусу!», потому что Он освободил нас от рабства греха и различных зависимостей», и так далее. То есть позиционируется на этом сайте, что приходит любой человек, верующий, неверующий, видит вот этот, видит эти рассказы, читает о чужом опыте. А таким образом, если он доверяет этому чужому опыту, для него становится фактом, что Бог изменяет жизнь. Вот, например, тому подтверждение. И, следовательно, если Бог изменяет жизнь, значит, Он есть, значит, в Него надо верить. Вот такой посыл.
А хорошо, а мы с тобой послушаем песню, а после этого почитаем эти свидетельства, хорошо?
Пойдем? И разрушим прям.
Не, почему? Просто почитаем и посмотрим, как действует.
Давай. Request the honor of your presence. The tear gas has blown away. Your crumpets and your coffee now, so unfashionably late.
новая жизнь. Радио для всех.
Радио-шоу «Кухня».
Просто о сложном.
Ну, давай почитаем.
Очень смешно, знаешь, что? Есть же такая студия, MacDuck Vision, и они делают такие смешные ролики.
Да, про Disney я
такие
видел,
смешные ролики, там про Макдональдс они делали, а-ля Макдональдс, это там ядерная война и заговор, все дела, и Disney тоже. Оказывается, есть люди, ну... Которые всерьез воспринимают. Я сейчас так посмеялся. Вот тут один человек так возмущен вообще. Типа, вот кто автор ролика? Это какие-то экзальтированные люди, одержимые идеями всесветных заговоров и тайных организаций. Это же полный бред.
А люди просто поржали.
Ну, а про Дисней это же совсем смешно. Если про Макдональдс хоть куда ни шло, тут вот сатана падал зигзагами. Там это еще. Это вообще какой-то угар. Люди верят такие. Я считаю, тут серьезно рассуждают, что это все, значит... Ой, не могу. Ладно, так, значит, к теме, да?
Да.
Ты что-нибудь нашел, что хотел найти?
Пока нет.
А что же делать?
Ну, давай, читай.
У нас же была идея.
Идея? Ну, идея, если не находится в подтверждении, то нафиг такую идею.
Действительно. Аркадий Гирский, инсайт Урайсусу народ.ру, говорит, не могу молчать. Длинный,
понимаешь, текст. Покороче, левок выбрать?
Ну, я искал, тут остальные все только длиннее. Говорит, я свидетельствую о том, что Бог из животного воплоти, которым я был, сделал новое творение, о чем я даже не мог мечтать. Если бы 4 года назад мне сказали, скоро у тебя будет новая жизнь, которую ты никогда не видел, я бы ни за что не поверил. Но для Господа нет ничего невозможного, слава Ему. Мне 40 лет и 4 года, как я с Господом, только об одном жалею, что раньше не узнал Его. Дальше он рассказывает, родился... И рос в интеллигентной семье, мать преподаватель, заслуженный учитель Украины, отец летчик. Вот. Никогда не думал, что буду зависимым от дьявола и, не сопротивляясь, следовал за ним к пропасти, выполняя все его условия. Не знал, что он вор и пришел украсть и погубить. Не знал также, что есть и Бог, который пришел взыскать и спасти погибшее. Значит, мучения мои начались в начале 92-го года. Страх перед жизнью, ненависть к себе как неудачнику, ненависть ко всем людям, даже к своей матери, смерти которой я желал, чтобы завладеть нажитым ей имуществом и пустить все это на наркотики и алкоголь. Но до 92-го года мы с женой кололись маком по сезону. Когда заканчивался мак, переходили на алкоголь и уже попадали в зависимость от зеленого змея. Кроме того, после службы в армии я почти постоянно курил травку. Вся эта смесь, мак, конопля, алкоголь делала свое дело. К 92-му году мне были уже нужны большие дозы наркотиков и алкоголя для того, чтобы отключиться. И в прямом смысле слова я жрал коноплю. Парил, жарил, варил из нее кашу и поедал как животное, лишь бы достичь состояния, которое смогло бы меня удовлетворить. За 8 лет я полностью деградировал. Я не мог спать нормальным сном, не употребив какую-нибудь гадость, стал нервным, вспыльчивым. Как мы с женой не маскировались, все вышло наружу. Как говорил Иисус, нет ничего тайного, что не сделалось бы явно. Началось резкое падение. За год мы пропили все вещи из квартиры, даже внутренние двери были проданы за самогон. Жена осталась без верхней одежды, не могла выйти на улицу, а я всю зиму ходил в провонявшихся спортивных штанах и в шубе. Заросший у обоих вши, лишенные родительских прав. Мать забрала нашу дочь к себе, так как мы были не в состоянии ее содержать. И, в общем, сил сопротивляться уже не было. Будь что будет, тюрьма или смерть от передозировки. Пили одеколон. Вспоминаю те дни, когда, как кошмарный сон, воровство, голод, мерзкие дела, всюду ложь, обман. На работу я не мог устроиться, естественно. Ну, кто бы меня взял работать? Да и в трудовой книжке 2 статьи за прогулы. Вот, то есть для нас это был конец. Как-то, придя в себя на несколько минут, мы, сидя в пустой комнате, в разных углах, смотрели друг на друга и спрашивали самих себя, как и почему это с нами случилось. Ведь только год назад мы имели все, были материально обеспечены, я занимался бизнесом, ездил в Таллин, привозил дефицит, распродавал его. У нас были деньги, одевались мы как состоятельные люди. В то время я смотрел свысока на неумеющих делать деньги. Несколько раз я лечился от алкоголизма, потом меня бомбардировали французскими лекарствами, вводили американские средства, лечили гипнозом, но помогало только на короткое время. Я погрузился в мистику, читал под воздействием наркотиков мистическую литературу про вампиров, и эти мерзкие образы...
Мистическая литература про вампиров.
Да. В эти мерзкие образы я хотел воплотить в себя. Мне нравилось, когда льется кровь. Кроме фильмов ужасов я ничего не смотрел. Было страшно, но этот страх доставлял мне какое-то непонятное удовольствие. 20 лет слушал рок-музыку, крича, прыгая и дергаясь, воображал себя перцом. Ну, считаю, что рок-музыка тоже зло. Вот, довел себя до ненормального состояния. Вот. И в то утро, когда мы пытались понять, что с нами произошло, жена не выдержала и просила, чтобы я задушил ее подушкой, когда она будет спать. Я понял, что мы совершенно опустились. Нас ненавидели, и соседи плевали нам вслед, друзья отвернулись. Потом жена вернулась в Рязанскую область, она родом оттуда, ее уже хотели убить за долги, но мать уплатила часть долга. Дальше он рассказывает здесь, что мать пыталась несколько раз вернуть их в жизни, и даже там квартиру отдала с частью мебели, все, чтобы как-то хоть сделать, но ничего не получалось. Пытался лечиться, потом сбегал снова на свободу. 94-й год, я был уже почти одержимым, так как тормозил свой разум таблетками паркопан. Таблетки назначаются больным шизофренией, чтобы вычеркнуть из их памяти некоторые моменты их жизни. Я принимал эти таблетки в большом количестве, и мой разум не выдержал нагрузки. Произошло временное помутнение рассудка, и уже была вторая попытка уйти из жизни. Я решил выброситься из окна на 6-м этаже. Вот. Потом... Долго он рассказывает историю о том, как он еще раз пытался покончить жизнь самоубийством. Кошмары, конечно же, снились. В общем, все это какой-то ужас. И что дальше? Кошмары доводили меня до безумия. Я выбегал из квартиры, ища защиту у соседей. Но все меня боялись, даже вызвали милицию, которая, видя, что со мной творится, оставила меня дома. И вот я впервые в жизни становлюсь на колени и вопию к Богу, прося, ища у него защиты. Если ты есть, прости меня за все, освободи меня от этого кошмара, иначе мой разум не выдержит. Пожалуйста, яви твою силу. Как сокрушился мой дух, ища защиты у Господа. И вдруг после молитвы наступил блаженный покой, словно сам Иисус вошел в комнату и нежно обнял меня. Мелькнула мысль, что это временно, и через несколько минут вся эта блаженная тишина и покой уйдут, и опять начнутся кошмары. Но он освободил меня от власти тьмы. Он дал мне свой мир, мир радости и любви в Святом Духе. Утром я проснулся радостный, как будто заново родился. Очень хотелось жить. Ум мой был ясен, как будто мне сделали трансплантацию мозга. Немного позже, читая Слово Божие, я понял, что Иисус пришел к таким, как я. Нездоровые имеют нужду у врачей, но больные. Больной — это я. Неправедников пришел он привести к покаянию, а грешников, и первый из них я. Он пришел взыскать и спасти погибшие, а я как раз и был погибающим. Вот. Потом он рассказывает, что была борьба некоторая, да, то есть как бы вот он сомневался, что он может быть вообще прощен. А вот. Ну, такая вот, в общем, история.
Ну, давай оговоримся, что все-таки мы ни в коем случае не говорим о том, что опыту вообще нельзя доверять, нельзя его брать в расчет. Да?
Все-таки я про то и говорю.
Опыт штука хорошая. И вот опыт человека подсказывает и рассказывает просто его историю жизни, да, о том, что с ним было и что с ним стало. Это хорошо. Но опыт должен быть на своем месте. Мы ведь верим не в опыт. Да? А если тебя сейчас слушает человек, который думает, я уже 15 лет верю в Иисуса, и ничего со мной такого особенного не происходило. Mm-hmm. То есть я не могу сказать, там, что я был плохим, стал хорошим, что я опустился, а он меня поднял, что, значит, в один момент он вошел в комнату и обнял меня там за плечи или что-нибудь еще такое.
Я, может быть, слушаю, знаешь, кто-нибудь другой, кто уже много лет обращается к Богу, выпьет, но ничего не может поделать, и, допустим, ничего не происходит. И пьет, и ничего не происходит, и никто не может ему помочь.
Или не пьет, просто он нормальный такой обычный человек, да, он верит во Христа, действительно всем сердцем верит, но когда там, не знаю, он заболеет, он молится, ничего не происходит. Просто он выздоравливает естественным путем, да?
Ничего, никакого исцеления, да.
Да, когда у него там финансовые трудности, он молится, ничего не происходит, он идет и зарабатывает там деньги, да? Ну вот, и тогда ему скажут, ну, раз у тебя нету опыта переживания близости, общения, отношения с Богом, когда он тебе отвечает, когда он тебя слышит, значит, ты задумайся, может быть, твоя вера не настоящая. А mm-hmm. что тогда делает веру настоящей? Каков критерий? Действительно ли только опыт или есть что-то другое? Как мы определяем, человек верит по-настоящему или нет? Где это взять, это знание?
Ну, как?
Вот ты веришь по-настоящему или нет? Ты молился Богу про свою машину?
Конечно.
Вот. А почему до сих пор он тебе не помог? Может, не у тебя не налажена связь с ним? Может, у тебя нет с ним отношений?
Ну, я предпочитаю думать, что это его воля, значит.
Ну, ты можешь... Один может, понимаешь, оценить ситуацию так, а другой может оценить ее иначе.
Или
же... А где критерии истинности правильного отношения к данной
ситуации? Ну, или же сам виноват, вот так я думаю. Не знаю, где критерии. Вот я даже не знаю, могу ли я сказать, что я действительно там до конца по-настоящему верю. Не могу сказать. Я могу сказать, что вот о других людях, да, как вот написано, по любви, которую будете иметь между друг другом, узнают люди, что вы, да, как бы христиане. А за себя я не могу говорить точно. За других людей я могу сказать, да, вот это человек живет жизнью, вот это у него любовь вообще в отношении ко всем, вот это круто.
Я видел такое. Если бы не мой опыт, я бы с тобой согласился. Смешно сказал, да? Все. То есть, я все люди... против опыта, но говорю на основании опыта.
Есть люди, которые действительно, их жизнь позавидуешь, и у них потрясающая любовь, но они не знают Бога вообще.
Я видел, не то чтобы позавидуешь, там, я видел людей, которые, приходя к Богу, становились действительно образцом святости. Они становились... образцом молитвы, они становились образцом почитания Бога, образцом добродетели, образцом всего, чего только можно. Я на них смотрел, думал, я так никогда не смогу. У меня никогда не будет столько веры. Потому что я очень хотел, ты знаешь, подогревает в тебе некую такую, вот, то, что называется, любят это называть словом ревность. На самом деле это простая зависть. Да, это я тоже так хочу. Я тоже хочу, чтобы у меня были такие вот отношения, чтобы у меня так горело сердце. Мне сюда горело внутри, хочу.
Горело, заливало, сдувало, как у Милана там.
Очень хочу. Вот. Но потом я видел, во что это превращалось. Эти столпы веры, эти твердые люди в добродетели, в характере.
Гранитные.
Гранитные просто скалы такие, знаешь, которым хотелось подражать. Вдруг начинали бросать своих жен. Вдруг оказывалось, что они избивают своих детей. Уходили в запои. Кто-то срывался опять на наркотики. Он ходил весь такой освобожденный, понимаешь? Вот я смотрел, вот действительно, человек, я тебе завидую. У тебя была реальная переломная ситуация в жизни. Ты был последним наркоманом, пустившимся. Потом ты стал верующим человеком. Все изменилось в твоей жизни. Я тоже хочу, чтобы у меня была радикальная перемена. Потом я видел, как эти люди опять скатываются на наркотики. Вот. И тогда я понял, что подождите. Притормозите, постойте. Опыт – это не критерий. Потому что в таком случае можно посмотреть на все этапы их жизни и сказать, что они верующими никогда не были, если они как пес вернулись на свою блевотину.
Да? Ну, получается, что так.
Вот что же это получается? То есть мы готовы на основании опыта человека, другого человека себя похоронить, и мы готовы его похоронить на основании его опыта. Что делает нашу веру истинной? И должны ли быть видимые подтверждения нашей веры, да, то я согласен с тем, что вера должна привести к добродетели. Потому что об этом Священное Писание говорит
вера явно. Вера без дел мертва.
Это понятно, да. И вера без добра – это не вера. Но должны ли быть какие-то позитивные, возвышенные чувства у человека? Должен ли он видеть какие-то чудеса реальные, вот там чудеса, да, которые происходят? Должен ли он на своем собственном опыте подтверждать и чувствовать и понимать, что действительно, раз в моей жизни вот так напрямую действует Бог, значит, вера истинна.
Ну, когда мы читаем Евангелие, мы очень много видим, как Христос исцеляет, и люди прославляют Бога после этого. То есть они узнают о Боге на реальном личном опыте. Получая какое-то исцеление или освобождение. Арина приводит по этому поводу цитату. «Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: «Воздай Богу, мы знаем, что человек тот грешник». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу».
Вот. Но что делать тем людям, которые никогда не прозрели?
А вот это хороший вопрос. Что? Получается, что не верить, что ли, если только на опыте мы строим, да?
Вот человек читает, да, и видит, что вот был опыт встречи с Иисусом, когда человек прозрел. А значит, я тоже должен прозреть. Мы с тобой недавно, не так давно в эфире разговаривали с таким человеком в эфире, да, Максимом, вот, который к нему зрение не возвращается, за него там молится, и он сам об этом молился. Вот, но нету, не видит. Что делать? Что сказать такому человеку, что на основании его опыта жизненного, да, его сказать, что вера не, его вера не настолько сильна, то есть обвинить его в маловерии, в слабоверии?
Добить, допинать.
Ты знаешь, если бы у меня была хотя бы сотая часть его веры, от этого человека, да, который живет без зрения, но тем не менее умудряется ездить по всей стране и ободрять верующих людей, Опыт – штука многосторонняя. Кто-то может прозреть, а кто-то может ослепнуть из-за веры. У апостола Павла были проблемы с глазами до конца жизни. Видимо, из-за того опыта прозрения, который у него был по дороге в Дамаск. То есть, реально, у него до конца жизни он не смог оправиться от этого. То есть, помните, да, что после того, как он повстречался со Христом по дороге в Дамаск, он ослеп. Он не прозрел, а он духовно прозрел, но физически ослеп. Потом ему зрение было восстановлено, по крайней мере, частично.
Да, но он часто пишет так косвенно, да, о том, да.
Если бы вы если бы вы могли, вы отдали бы мне глаза. Свои глаза. Да, смотрите, какими большими буквами я вам написал своей собственной рукой и так далее. Вот. То есть, понимаешь, опыт разносторонен, он не догматичен, он может показывать как одно, так и другое.
Ну, один и тот же опыт можно трактовать совершенно по-разному.
Опять же, да. Так вот, возвращаясь к той истории, да, разных людей, которых мне удалось повстречать и повидать. Одни люди приходили к Богу и исцелялись, да, или, по крайней мере, думали, что исцелялись, а потом все становилось только хуже. Другие люди, как, например, Джонни Эриксон Тада, которая, будучи верующей девушкой, в молодом возрасте нырнула в воду, перебила себе позвоночник и до конца жизни парализована до сих пор. Книжка на эту тему есть, да? Вот. И вот только после всего этого опыта она поняла, что она, наконец, обрела настоящую веру. Опыт жизненный. Он же ведь как следствие, но не как причина. Потом давай обратимся к тому, что все-таки должно быть основанием нашей веры. И можем ли мы допускать, чтобы наш опыт жизненный влиял на нашу веру? Мне кажется, это признак духовной зрелости, незрелости и такой слабости веры, когда человек, когда вот обстоятельства его жизни, его опыт влияет на его веру. Ну, например,
то есть, когда человеку нужно знамение.
Ну, нет, оно ему не нужно. Ему нужно, чтобы хотя бы, например, дети не болели. Человек вот из наших знакомых уже долго они борются с разными заболеваниями своих детей. Ну, кто-то скажет, что это грех, там, что-то, да. Ну, детки там пообщались, то, значит, они кашляют, то их там рвет, то их поносят, то и
что-то. Ну, да, скажут, что это, значит, есть грех у родителей,
да,
какой-то.
Да, и уже просто сил нет, уже просто молитва к Богу, Господи, ну, помоги уже, да. Вот что можно сделать, какой можно сделать вывод из, например, такой ситуации? Да. Можно ли вывести какие-то определения о вере человека на основании того опыта, который он переживает? Многие, как ни странно, оправлялись после очень серьезных ударов. Ну, например, там был какой-нибудь проповедник, не будем называть имен. Да? Все было хорошо, у него было успешнейшее служение. Он был большим дядькой в христианском мире. Потом его застали, значит, в неприличном виде со своей секретаршей в его кабинете, да? А служение пошло под откос. Но потом человек, осознав, пройдя через раскаяние, восстанавливался. Восстанавливалось его служение, восстанавливался он сам, восстанавливались его отношения с Богом, да? Просто вот, но в принципе на основе этого опыта можно было его похоронить раз и навсегда и даже забить камнями. Да, потому что все, вычеркнуть его из христианской жизни. Но у Бога все вот как-то вот не так, понимаешь? Там, где мы ожидаем один исход, сейчас получается совершенно противоположный исход. Когда мы считаем, что и позлорадствуем, вот там его секретарши застали, ха-ха-ха. Вот все его служение, да?
Вот чему он нас учит-то?
А Бог берет вот и поднимает этого человека заново. И говорит, нет, ты все равно будешь делать то служение, которое я тебе сказал делать. Понимаешь, опыт – это не причина для того, чтобы оценивать веру человека. Но это некое следствие, которое является, в общем-то, частью пути жизни веры. Который сам по себе, оторванный от человека, оторванный от жизни и оторванный от веры, не значит ровным счетом ничего. Потому что на иных языках говорят шаманы. И буддийские монахи тоже практикуют исцеление. Понимаешь? А читали мы свидетельство как-то этого верующего мусульманина, который говорит, что вот я пришел в исламскую общину, и там обрел любовь, принятие,
мир,
понимание,
тепло.
Мир в сердце, да. Я наконец-то понял, зачем я живу. Я, наконец-то, понял смысл моей жизни.
Понимаешь? А у саентологов огромная сеть реп-центров для наркоманов и алкоголиков Америки.
И они занимаются этим, может быть, даже успешнее, чем...
Они самых успешных вообще, да, вот людей, этом... которые занимаются реабилитацией.
При помощи религиозного опыта. Что же это значит?
Значит, что у них истина?
Значит ли, что истина у того, у кого лучше получается? У кого лучше жизненный опыт? Вот апостол Павел на эту тему пишет, что надежда, когда видит, не есть надежда. Ибо чего надеется человеку, который видит все своими глазами? Mm-hmm. Да. Или, например, если подумаем, да, а зачем нужна вера, если у тебя есть опыт? Если опыт жизненный говорит о том, что вот в твоей жизни истинно определенные вещи, то зачем нужна вера?
Я верю в то, что у тебя есть вот этот вот маленький смешной ноутбук, потому что я его вижу, я его могу пощупать. А и мне не надо в него верить.
Ты как-то не веришь, что он у меня есть, ты это видишь просто, да?
Да я просто вижу, мне не надо верить в него.
Вот, а если я тебе скажу, что мой дедушка или там прапрадедушка Лев Толстой?
Мне нужно много веры, чтобы верить, друг мой.
Но тебе придется либо поверить, либо не поверить. Да, я тебе скажу, что я мой там прапрадедушка был внебрачным сыном Льва Толстого. Пойди, проверь.
Допустим, ну, все может быть,
да. То есть тебе придется либо принять на веру, либо отвергнуть это. Правильно?
Угу.
Вот, ну это, конечно, пример совершенно абсурдный и глупый достаточно, но тем не менее.
Ну, ты знаешь, и христианская вера для этого мира тоже абсурд и глупость.
Но верим-то мы не в опыт, мы верим-то не в то, что с нами будут происходить чудеса. Мы верим не в то, что нам будут сыпаться бриллианты
а
там,
вот
на
хорошо,
голову, буквально или переносим.
Понимаешь, хорошо, если мы действительно, как ты говоришь, не в это верим. Но ведь, к сожалению, многие верят именно в опыт и в чудеса, и в знамения.
Ну, мне кажется, что это, в принципе, тоже допустимо. Почему допустимо? Ну, хотя бы потому, что таковые люди... должны хоть каким-то образом начать постепенно приобщаться к истинной сути веры, да? И если для этого им нужен бриллиант с неба, ну почему бы не сыпануть там этими бриллиантами, да? Лишь бы верили. Вот, понимаешь, вот, мне кажется, что для Бога вот, люди настолько слабы, что он хочет, ну пусть они хоть как-то верят. Пусть они лишь бы вот начали верить потихонечку.
Хоть бриллиантик.
Да? Да. Хорошо. Как я тебе рассказывал уже неоднократно, что есть у меня знакомый, там его жена верующая, он был неверующий. И вот он оказался на рождественской вечеринке в церкви, где пастор говорит, давайте напишем Богу желание свое. Чего вы хотите? Вот напишите Богу. Он написал, хочу сына. А там они уже много-много лет не могли родить. Да? Угу. И вот через 9 месяцев у него родился сын.
Ух ты.
Ну да. Вот так вот.
От Духа Святого?
Ну вот я не думаю, что от Духа Святого. Он, наверное, тоже какие-то усилия к этому приложил. Вот. Но получилось, понимаешь? Все такие охнули-ахнули. Опаньки, да? Это же подарок от Бога. Это же свидетельство, да? Вот. То есть Бог взял и сказал, хорошо, если это тебе нужно для того, чтобы ты меня поверил, на! Но только что-то в усы ныне там, понимаешь? И веры там особо-то нету.
Сын есть, а веры нет?
Сын есть, а веры нет. Вот. Не всегда получается. Это к вере прийти через опыт. К вере приходит через веру.
Ну, знаешь, евреи тоже видели очень много опыта. У них был большой опыт следования за большим огненным столбом, мана небесная, перепела всякие и прочее.
Было.
Но веры-то это им не прибавило.
Не прибавило. И, надо сказать,
и даже... ропот был, и тельцов золотых отливали.
Наоборот, даже наоборот можно сказать, что порой этот опыт вел их к еще большим негативным последствиям.
Угу. Да?
Когда вот они сказали, хотим есть.
Мясо.
Нет, просто хотим там есть.
Просто
ну ладно, пусть будет манна. Была манна. Потом пришли вдруг, вроде бы как чудо, да? Нет, нас тошнит уже от твоей манны. Мясо хотим, да? Ну ладно, будет вам перепела, только на завтра не откладывайте, он же протухнет. Нет, отложили. Протухло, заболели.
Угу.
Там что-то померло какое-то огромное количество людей от этого, да? От того, что просто люди от массового отравления, бактерия какая-то там была.
Ну, тут жара, пустыня, а не мясо на завтра оставили.
Ну вот, и размножилась бактерия, и привет. А нужно было просто-напросто поступить по вере. Опыт подсказывает, что нужно отложить жрачку на завтра, чтобы завтра было что поесть.
Ну да, а вера говорит, что Господь
нельзя.
Позаботится.
Да, вера говорит, бери то, что тебе нужно сегодня. И чтобы сегодня все съел, на завтра ничего не откладывай. Ну, вот. Вот, собственно, разница опыта. Если мы полагаемся на опыт, то мы всегда будем пытаться предугадать будущее. Угу. И
на
таким образом...
опыта имеющегося,
да,
сейчас.
И поэтому таким образом мы будем пытаться как-то это будущее обеспечить на основании того опыта прошлого.
Собственными силами.
Да. Вот что из этого получается, мы уже видели неоднократно. Я думаю, что на своем жизненном пути тоже. И вот человек, который ориентируется на свой опыт в своей вере, он похож действительно на этот, на стакан с водой. Вот его, значит, пнули там, он качнулся в одну сторону, там, выплеснулся туда. Пнули в другую сторону, выплеснулся в обратную сторону. Ну, то есть, сегодня у человека все хорошо, для него это свидетельство, что Бог его благословляет, и он готов там, не знаю, когти рвать, он готов горы свернуть, и он действительно тебя сворачивает горы. На завтра у него умирает близкий человек, и все, и он проклинает все. Да, потому что вот опыт говорит, что Бог далек, Бог не близок, Бог не тут. Потому что у человека всегда, и знаешь, если человек полагается на свой собственный опыт, то у него всегда будет мысль о том, что хороший опыт означает хорошую веру. То есть положительный в человеческом понимании опыт – это и есть положительная вера. Отрицательный опыт – это отрицательная вера. Поэтому мы, я думаю, что можем рассчитывать, что с Богом у нас будет какой-нибудь интересный опыт. Но ведь нужно помнить о человеческой сущности. Мы всегда хотим чудес.
Да.
Мы всегда хотим чудес.
Знамений нам.
Нам подавай знамения, нам никогда не бывает достаточно. Если Бог еще где-то один раз когда-то показал себя явно, вот, как, ну, не явно, конечно, а косвенно, но через какое-нибудь обстоятельство нашей жизни, что Он действительно там, что Он действительно спасает. Пусть даже он от смерти спас, там, ДТП какой-нибудь, машину в смятку, а ты не единой царапины. Что это, как не вмешательство Божье? Но уже через неделю нам нужно что-нибудь еще. Нам подавали еще.
Да.
Вот. И ты, как всегда, привыкаешь ко всему и получаешься в любом случае неблагодарным. Но на самом деле, когда человек идет за своим опытом, и на опыте пытается подтвердить все, и если он вдруг не получится, он естественным образом слабеет, он естественным образом чахнет.
Если ты строишь на опыте, а опыт бывает разный, тогда и вера будет то сильнее, то наоборот.
А почему мы решили, что Бог с нами только в том, что мы называем благословением? Почему мы не можем себе представить, что Бог может являть себя в жизни того человека, который пастор, которого там посадили, приговорили к смертной казни за его веру? Почему мы не считаем, что там тоже может быть явлено чудо Божье, и что это и есть чудо Божье?
Трудно в это верить, но ведь как бы Бог пришел спасти, а не погубить. Это сатана пришел украсть, погубить, а Бог пришел, чтобы благословить, понес все немощи, болезни и все дела.
Ну тогда мы и будем действительно вот этим вот ветром. Куда подуло, туда и вышло. Да. Вот сегодня сквозняк в одну сторону, завтра сквозняк в другую сторону. И мы, соответственно, нас тоже будет как сухой осенний кленовый лист носить туда-сюда по жизни. И что из нас получится?
Как волна ветром раздуваемая.
Ну, это оно и есть, понимаешь? Человек, полагающийся на свой собственный опыт, это человек сомневающийся. Он всегда будет сомневающимся. Потому что ему постоянно будут нужны новые подтверждения, новые. А если вдруг их не будет, этих самых подтверждений, то для него это большой вопрос. А куда подевалась вера? А на самом деле для веры человека важно только одно. Важен Христос на кресте, который воскресает. Что-то если вера держится на чем-то ином, кроме этой скалы, кроме этого столпа, то она обязательно будет разрушена, она обязательно будет чахнуть, она обязательно будет подвержена сезонным колебаниям.
Но
летом она веселей, потому что человек в отпуске видит благословение Божие в виде фруктов, и все включено.
А зимой как-то Бог далеко так.
А зимой Бог вот где-то в теплые края, в командировку, или он там в отпуск, он в отпуск смылся.
У нас постановка такая есть, помнишь, когда две женщины посещают церковь, которые говорят, там, Бог дает благословение, да, да. А потом, помнишь, они идут в другую, воодушевленные такие, и слышат, что как бы крест. Вот, в общем-то, и все. Это самое главное. Говорят, что, и все?
А где же благословение, а где же решение всех проблем, в конце концов, да? Что же это получается? Если, вообще, надо сказать так, по большому-то счету, весь наш опыт сводится к желанию решения наших проблем. Если наши проблемы решаются, то наша вера сильна. Если наши проблемы не решаются или, хуже того, усугубляются, то наша вера чахнет, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла.
Помню, ходил за грибами. качестве такого эпилога нашей сегодняшней беседы. И ходил, шел по грибы и молил.
Зачем ты ходил
так за мухоморами? Нет, я в деревне ходил, там нормальные грибы растут. Я шел и молился Богу, чтобы сегодня мне набрать грибов. Потому что я очень люблю это делать. Так. Я молился так горячо, так сильно. И ты знаешь, я молился, молился, и я начал находить эти грибы. И я видел один, второй, третий. И я так молился, я так восклицал Господу. Значит,
ты что, ты серьезно это говоришь?
Так, горячо, или
сказку придумал?
Я не сказку придумал, я серьезно тебе говорю. Mm-hmm. Я восклицал Бога, я был просто так счастлив. Я набрал огромный пакет грибов.
Так.
Я принес их домой, я был просто на мега-духовном подъеме. А потом, ты знаешь, оказалось, что все они червивые.
Болезни.
Они выглядели так здорово снаружи, такими классными, чистыми. А оказалось, что внутри они вообще не
годные. Ведь это хорошая иллюстрация жизни, понимаешь?
Мы ищем
благословение. Ты собираешь грибы собственного опыта.
Да.
В лесу твоей жизни.
Да, 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 да.
А потом весь этот опыт оказывается на поверку червивым.
И вот ты собираешь этот опыт, и тебе кажется, Бог тебя благословляет, и ты такой на подъеме прям, такой весь духовный-духовный. А потом оказывается, что ничего не стоит этот опыт на самом
что
деле.
Это, что все эти благословения ржавеют, разбиваются, да. что они разваливаются,
не отдают ремонта.
И так далее. Так что, друзья мои, веруйте. Веруйте, причем, как говорили многие отцы, да, вера – это есть вера вопреки очевидности.
Угу.
Вот вопреки очевидности верьте, дорогие друзья. Тогда ничто не сможет вашу веру смыть в вашей жизни. Всем пока. Это была кухня.
Пока.
Нет, подожди, у нас что-то пришло.
Не пока.
Не пока. Сейчас откроем сообщение. И если оно приличного свойства, мы его вам прочитаем, дорогие друзья. Спасибо, разговор нужен. Нужный. Тихая, правильная жизнь со своим обломом, разочарованием. 45 лет, не уверен в себе. А это хорошо. Если не уверен в себе, это, в общем-то, замечательно. Потому что если ты не уверен в себе, значит, тебе есть шанс быть уверенным в Боге. Быть уверенным во Христе. И в том, что, знаете, ведь если так посудить, да, то для многих учеников, которые видели только вот то, что происходит реально с Христом, да, видимые части наблюдали, для них пришел большой облом в жизнь, потому что бесславно закончился их путь веры, их путь опыта с Богом. Он закончился распятием учителя. Он закончился в стыде, в позоре, в одиночестве. Он закончился в страхе. Для них, да? Но триумф был после. Триумф всегда приходит после вот этого вот, после самого большого облома. Но этот триумф зависит абсолютно не от нас. Не от учеников зависел этот триумф. Этот триумф зависел исключительно от того, что так было надо, и случилось то, что было, то, что должно было случиться, случилось в воскресенье. Поэтому неуверенность в себе – это очень хорошо, потому что это настоящий подтверждение того, что действительно можно иметь настоящую веру.
Мне кажется, это признак здорового состояния.
Конечно. Здорового состояния человека, потому что он понимает, что он не может гарантировать ни нормального существования, ни нормальной жизни, ни безопасности, ничего. Он не может гарантировать ни себе, ни своим близким.
И это так ведь и есть на самом деле. Мы ничего сами гарантировать не можем. Ни себе, ни своим близким. Как бы мы этого ни хотели.
Вот поэтому это хороший...
Это правда.
Хорошая правда, которая ведет нас к тому, что мы понимаем, что на все равно воля Божья, да, и мы лишь доверяем Ему и с радостью эту волю встретим. Держитесь, прорвемся. Всем пока.
Пока.